Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Риме. Мы в Риме периода очень недолгого правления императора Клавдия II Готского. Клавдий II умер от чумы в 270 году. По сути дела, проправить он по-настоящему не успел. Но, умирая, он назначил своим преемником военачальника полководца Аврелиана. Это был выходец из земледельцев, из Панонии, очень простой человек по происхождению, но, однако, провел очень много лет в армии, проявил себя как недюжинный военный специалист, очень храбрый человек, который обладал изрядными воинскими талантами. И вот войска его признали в 270 году, после чего он в самом деле очень много воевал, отбив несколько крупных вторжений в пределы Римской империи, сражаясь с готами, и он восстановил фактически целостность Римской империи, военные силы, за что Сенат дал ему почетный титул «Восстановителя мира». Для того, чтобы сократить границу, Аврелиан пошел по старой проверенной системе, а именно приказал отвести войска и приказал выселиться людям, только на этот раз не из Рейнских областей, а из Дунайских областей, а именно из Дакии, которая давным-давно еще при императоре Траяне была подчинена Римской империи. И вот из Дакии он увел войска, причем, как обычно, часть мирного населения признала приказ императора, а часть осталась на старых обжитых землях, предпочитая общаться с неизбежно вторгающимися в пустоту варварами, чем покидать то, что эти люди строили многие, возможно, даже веками. На Дунае строится новая граница, строится мощное укрепление, а сам Аврелиан сражается в Северной Италии, где в 271 году сталкивается с вторжением германского племени, точнее, правильнее сказать, племенного союза алеманов. Ну, кто не знает, французы всех немцев до сих пор называют словом алеман. То есть, алеман, таким образом, давным-давно исчезнувшее племя, дало в франкоязычной литературе и традиции название целому этносу, целой нации. Но Аврелиан, несмотря на очень большую опасность этого вторжения, смог отбросить алеманов из Северной Италии и занялся укреплением столицы Рима, построив очень мощные новые укрепления, которые известны теперь под именем стены Аврелиана или Аврелиановой стены, которая сохранилась частично до сих пор. Он провел несколько успешных экспедиций в провинции, которые ранее откололись от Римской империи, как-то и в Галлию, и в Испанию. Ну и восстановил в основном римское владычество на западе. После чего повернул на восток и юг, вновь овладев Египтом. К 274 году, практически восстановив Римскую империю в тех границах, в которых мы ее знаем. Однако, установить некий внутренний порядок Аврелиан, как солдат, попытался точно так же по-солдатски, то есть прямым императивным способом, а именно он приказал прекратить чеканить порченную монету, что сразу вызвало большое воздание так называемых монетариев, то есть ремесленников и рабов, которые подвязались на монетных дворах. Причем к восстанию сразу же примкнуло беднейшее население города Рима, самого большого города империи, самого густонаселенного, что было очень опасно. Тем не менее, с восстанием в 274 году удалось справиться, и в 275 году, во время похода на восток, Аврелиана убили собственные солдаты. Все-таки вызвал он слишком большое недовольство своими солдафонскими мерами наведения порядка. В 276 году становится императором один из подвижников Аврелиана Проб, выходец из Иллирии, который отбивает повторное вторжение германцев, а именно франков и все тех же алеманов, в Галлию. Сам переходит за Рейн и восстанавливает на некоторое время зарейнское римское владычество. Проправил Проб, в общем-то, в относительно спокойных отношениях с Сенатом. С Сенатом у него не было никаких серьезных противоречий до 284 года, когда он оказался в войсках, поднявших восстание. Восстание было спровоцировано тем, что Проб заставлял солдат строить очень серьезные фортификационные и логистические сооружения наподобие дорог и мостов в мирное время, когда солдатам, казалось бы, надо было отдыхать. Бунт воинов был очень серьезным, и Проба убили. А войско провозгласило императором выходца все из той же Иллирии Гая Валерия Аврелия Диоклетиана, с которым началась совершенно новая эпоха в Римской империи. Кризис III века в Риме имел очень далеко идущие последствия. Потому что это и эпидемии, и, понятно, от людей независящие землетрясения, и, конечно, вторжение варваров, и, конечно, восстание. Многие города и масса сельхозземель лежали в запустении, а некоторые города просто перестали существовать. При том, что города заново приходилось обводить новыми мощными укреплениями, которые, между прочим, дорого стоили, и ложились дополнительной нагрузкой на местные финансы. Ну, а без укреплений было никак просто, потому что можно было однажды не проснуться, когда город будут жечь варвары очередные, или во время очередного восстания. При этом основная масса сельхознаселения – это уже были не рабы, а это были колонны или, в меньшей степени, рабы, выведенные на пекулий, то есть выведенные на так называемый, как бы мы сказали, хозрасчет, когда вот сколько ты наработал, дорогой товарищ раб, вот это ты отдаешь хозяину, а избыток твой. То есть раб делался заинтересованным в эффективной работе. Причем арендаторы колонны зачастую в то время, опять же, из-за колоссального нестроения в экономике, оказывались закабаленными, то есть оказывались в неком подобии крепостной зависимости. Ну а в ремесленных мастерских в это время в городах трудились точно так же закабаленные ремесленники. Ну и к моменту прихода к власти самого Гая Диоклетиана, империя была в очень сложном положении, потому что, с одной стороны, ее объединили, с другой стороны, в Галлии бушевало восстание багаудов. Очень серьезное восстание, казалось бы, Галлия давно романизирована, но нет, там есть свои гальские племена и свои местные гальские интересы, которые, кстати, поддерживало и местное романское, даже не романизированное, а прямо романское, то есть римское население, которое уже не первым поколением жило именно на этих землях и считало себя гражданами именно Галлии в большей степени, чем Рима. В 286 году Диоклетиан провозглашает своего соратника Максимиана соправителем и отправляет его покорять Галлию. С военной точки зрения Диоклетиан был чрезвычайно успешным правителем, и он же стремился развить этот успех, нормализовав экономику империи. Денежная реформа, сразу скажу, ему не удалась. Победить чеканку, порченные монеты, заставить монетные дворы выпускать твердую монету было чрезвычайно трудно, и поэтому Диоклетиан переводит основную часть империи на натуральный обмен. То есть, вот вам воз пшеницы, за него будьте любезны 4 баранов. Баранов испортить невозможно, ровно как и пшеницу, что во многом снизило экономическую нагрузку чисто финансового характера на население империи. Он же, для того, чтобы собирать налоги более успешно, провел перепись населения, которые проводились отныне каждые 5 лет, после чего вводились некие правки в саму систему налогообложения в той или иной местности, в зависимости от изменения демографической ситуации, то есть уменьшилось население, увеличилось население, уменьшилось количество налогооблагаемых единиц, увеличилось оно, соответственно, налоги изменялись. Были составлены кадастры, что очень важно, то есть описи земельных угодий, которые так или иначе учитывали местные климатические условия, особенности почв, а особенности агрокультуры, традиционной для данного региона. Более того, в кадастрах учитывалось, если это сад, количество деревьев, количество виноградных лоз, словом, это была очень большая бюрократическая работа. Диоклетиан же провел важнейшую военную реформу, о которой обязательно нужно вспомнить, говоря о правлении этого замечательного императора. Потому что Римская империя испытывала постоянное военное напряжение, и старая система уже плохо справлялась. Мы видим, что через некоторые границы варвары ходили буквально как себе домой через открытую дверь. Просто из-за крайней неподвижности пограничных армий. Просто было невозможно держать огромные контингенты на всем протяжении не менее гигантской римской границы. Кто держал границу? Еще при Септимии Севере, как мы помним, была сформирована пограничная армия. И вот в тылу у нее Диоклетиан формирует подвижные маневренные войска, которые расквартировывались в стратегически важных городах, из которых можно было успеть к угрожаемым участкам. Контингенты войск были увеличены, но при этом заметно ухудшились условия службы в армии, просто потому, что стало не хватать довольствия для всех в том количестве, в котором хватало раньше. Более того, добровольцев для пополнения армии стало не хватать, ну и Диоклетиан обязал землевладельцев поставлять в армию в зависимости от размеров земельных владений определенное количество воинов. Понятно, владеешь ты большим количеством земли, ты поставляешь больше воинов, маленьким количеством, меньшее количество воинов. Кого поставляли землевладельцы? в приказном порядке отпущенных рабов. Вот до чего дошло. Одновременно с этим продолжилась старая практика включения в армию варварского элемента. Кто такие были рабы? Рабы же тоже были варвары, потому что римского гражданина поработить было невозможно. Для этого требовалось по суду лишить его римского гражданства и только потом продать в рабство, что, согласимся, очень сложно. Поэтому начинается стремительный процесс варваризации армии. То есть, если до Диоклетиана армия все-таки так или иначе состояла, пускай из очень пестрого, но римско-гражданского населения, то после Диоклетиана в армии можно было встретить вообще не гражданина Рима, а гота, франка, алемана, сакса, какого-нибудь сирийца, эфиопа, нумидийца, неважно. Самое главное, что это люди, которые были готовы служить в армии и так или иначе были связаны территориально с Римской империей. Тем не менее, несмотря на не вполне очевидные шаги по варваризации армии и известному ухудшению содержания солдат, новая маневренная армия смогла как подавить внутренние восстания, так и обезопасить границы. Более того, Диоклетиан добился определенных успехов в войнах с персами. При этом Диоклетиан – это тот император, при котором начинается вполне очевидное, давно уже наметившееся, но теперь ставшее заметным разделение империи на западную и восточную часть. Просто потому, что западная часть требовала одних приемов управления, и там была одна политическая обстановка, на востоке совершенно иначе. Там главной внешней политической доминантой, конечно же, были персы, с которыми постоянно приходилось то воевать, то мириться. И этническое население было очень разное на западе империи и на востоке империи. Промышленность, сельское хозяйство – все было разным. И поэтому невозможно было в условиях информационной системы того времени управлять всей империей из единого центра. Ну, поэтому Диоклетиан присвоил себе и своему соправителю Максимиану божеские имена, божественные имена Йовия и Геркулия, то есть сыновей Юпитера и Геракла. Таким образом, он в 293 году завел уже, повторюсь, наметившееся разделение империи еще глубже. Более того, Диоклетиан начал процесс известной феодализации. То есть, тогда, конечно, и близко не было никакого феодализма, который мы будем знать уже в классическом средневековье, но, понимая, что управлять провинциями эффективно можно только при очень большой местной инициативе, Диоклетиан раздает своим военачальникам и ближайшим сподвижникам огромные полномочия. Более того, присваивает им титулы цезарей. Раньше это было вообще делом неслыханным. Цезарь, при наличии живого императора, это значит узурпатор какой-то. Но нет, цезарь. Мы помним еще исходный смысл этого термина – это полновластный командир войска, который не обязан советоваться ни с сенатом, ни с верховным военачальником и полностью отвечает за действия на местах. Такие императоры появились, кесари фактически, в Британии, в Галлии и так далее. Диоклетиан занялся тем, что принялся разукрупнять внутренние территориальные единицы, занимаясь проведением административной реформы. Он из огромных провинций сделал скорее небольшие, как бы мы сказали, губернии, которых было числом 100. Рим выделялся в особый имперский 101 округ при этом. Чем это было вызвано? Во-первых, большими провинциями было тяжело управлять. Во-вторых, внутри провинций, как мы понимаем, было свое этническое население. Например, в Галлии жили галлы. В Британии, как несложно догадаться, бриты, которые так или иначе тяготели друг к другу, что вызывало рост местного сепаратизма. Ну а новые административные участки были проведены вне зависимости от этнической составляющей того или иного населения на той или иной местности. Таким образом, удалось погасить на некоторое время сепаратистские устремления этнической местной знати, местной аристократии. Ну и по всей империи устанавливается единообразная бюрократическая система управлений с канцеляриями, бюрократическими аппаратами и очень четкой системой субординации с переходом полномочий от низших к высшему. То есть устанавливаются местные пирамиды управления. Ну а новая политическая система должна была нормализовать внутриполитическую жизнь в стране, укрепить центральную местную власть и, конечно, в первую очередь упрочить господствующее положение правящего класса в Риме, то есть рабовладельческой аристократии. Таким образом, консервировалась именно рабовладельческая система в Риме. Ну и, конечно, несмотря на, опять же, теперь уже понимаемую спустя много веков и даже тысячелетий неоднозначно с реформ Диоклетиана, мы видим, что в основном, хоть и с большим трудом, внутренняя стабильность в империи была достигнута. Хотя и ряд южных областей пришлось оставить под натиском варваров, опять сократить границу, то есть размер Римской империи начали постепенно уменьшаться. Если раньше, при ранней Римской империи и тем более поздней республике, империя непрерывно росла, укрепляя свои границы атаками на сопредельные территории, отодвигая угрожаемые участки от своих старых границ, то теперь, наоборот, пришлось сокращать границу, концентрируя все большие войска на сократившейся территории, что сообщало им куда большую устойчивость. Однако продолжаться это так долго не могло. Кроме административной военной реформы, Диоклетиан провел реформу, которая вылилась в эдикт о твердой заработной плате и консервации цен. То есть, отныне нельзя было повышать цены просто так. Нужно было согласовывать это в обязательном порядке с центральной властью. И появилось нечто, что мы, наверное, в Советском Союзе назвали единой тарифной сеткой. То есть, у всех была гарантирована предсказуемая зарплата отныне. Это был очень смелый шаг, я бы даже сказал, революционный. И мы понимаем, с каким сопротивлением столкнулся даже могучий Диоклетиан. То есть, на местах его эдикт не выполнялся. И несмотря на очень жестокие и даже иногда сверхжестокие меры с репрессиями, казнями и всем, чем положено для этой суровой эпохи, эдикт пришлось отменить. То есть, из этой реформы ничего не вышло. Одновременно Диоклетиан стремился упорядочить, что очень важно, идеологическую систему внутри империи. Мы понимаем, что империя, как огромный, я бы даже сказал, исполинский организм, впитывала в себя самые разные народы и, конечно же, самые разные идеологии, которые в то время могли выражаться в первую очередь и в основном в религиозных системах. Империя была настолько мультирелигиозной, насколько вообще можно себе представить. Там вот одновременно, даже не в провинциях, а прямо в Риме можно было столкнуться с людьми римлянами, которые исповедуют зороастризм той или иной формы, то есть персидскую религию. И, например, среди воинского сословия был чрезвычайно распространен митраизм, то есть поклонение персидскому индо-иранскому воинскому богу Митре. Были распространены египетские мистерии и так далее и тому подобное. Но самое главное, что объединяло римскую идеологию, это поклонение обожествляемому или, можно сказать, даже полуобожествляемому императору и самым главным римским богам, в честь которых устраивались ежегодные праздники. То есть, в какого бы ты бога или богов не верил, или не верил бы вообще ни во что, ты обязан был, как римский гражданин, вместе со всеми отправлять те или иные ритуалы по определенным в году дням. В праздничные дни, например, ты обязан был приносить жертву статуи императора. Жертва была чисто символическая. Это нужно было сжечь буквально несколько колосков пшеницы, попалить елея, масло на костер. Собственно, и все. Это не накладывало каких-то огромных и сверхтяжелых религиозных обязательств. Никто не заставлял отрекаться митраиста, например, от митры. Но при этом были религиозные системы, которые даже таких символических мер не принимали. И в первую очередь, конечно, это были иудеи и христиане. Причем в это время иудеев от христиан римляне очень плохо отличали, им было абсолютно все равно, потому что и та, и другая религия – это религия монотеистическая и авраамическая, пришедшая из Палестины. Поэтому, видимо, христиан в то время считали каким-то ответвлением иудеев. И вот с ними-то Диоклетиан боролся жестоко просто. Почему? Потому что христиане и иудеи, кстати, тоже отказывались приносить жертву любым богам, кроме единого собственного бога. А это значит, они подрывали напрямую единство Римской империи на уровне идеологии, а значит, выступали врагами народа. Или хостис публика, как говорили римляне, враги общества, что приводило к жесточайшим репрессиям. Мы все помним о христианских мучениках первых веков христианства. Само христианство превратилось в глубоко законспирированную даже не секту, а тайную организацию, которая распространилась по всей империи. Ну и в 303 году, в феврале, Диоклетиан публикует первый эдикт против христиан. после чего последовало еще три, которые запрещали отправление христианского культа. Христиан, выявленных как таковые, обязали отречься публично от своей веры. И, кстати, в первую очередь, кого заставили это сделать? Жену и дочь Диоклетиана, которые, вот удивление, оказались христианами. Ну, конечно, те, кто отказывался, тех подвергали жесточайшим казням. Сжигали заживо, распинали на крестах, травили дикими зверями в цирках вместо гладиаторов. Но, на удивление, все эти гонения имели совершенно обратный эффект. То есть, христианская религия стала только распространяться. Хотя, вроде бы, исповедовать христианство при Диоклетиане было смертельно опасно. Итак, Диоклетиан проправил до 305 года, когда 1 мая в Никомедии в торжественной обстановке отрекся от власти. При этом против своей воли, по приказу Диоклетиана, в Медиолане, то есть в современном Милане, от власти отрекается его соправитель Максимиан. Ну и новым Августом, новым императором становится некто Галерий. А вместо Максимиана правит Констанций Хлор. Что, конечно, сразу же вызвало ожесточенную борьбу за власть, потому что вот тот гарант стабильности, каким долгое время выступал Диоклетиан, как в самом деле невероятно, чрезвычайно авторитетный правитель, его уход спровоцировал буквально междоусобную грызню, которая проводилась на всех уровнях, вот от самой высшей аристократии империи до, конечно, восстаний и беспорядков на местах. К 309 году в империи оказалось сразу несколько императоров, несколько августов, чего быть не могло. Ну и, конечно, все эти августы, так или иначе, являлись наследниками внутренней политики Диоклетиана, а значит, были так или иначе обязаны демонстрировать свое отношение к идеологии, то есть какую религиозную систему они будут поддерживать. Напомню, что в это время никакой другой идеологии, кроме религиозно описанной, быть просто не могло. Потому что, да, конечно, в Риме уже были свои атеисты и философы, проповедовавшие атеистическую доктрину, но это было слишком сложно для простого населения и требовало, в самом деле, колоссальной подготовки, колоссального обучения. Ну, а, как мы понимаем, можно ли обучить 70-миллионную империю, где 90% это простые крестьяне, которые еле умеют читать в лучшем случае? Конечно, нет. И поэтому нужно было так или иначе определяться, с кем ты, с той или иной языческой группировкой или, например, с христианами. Один из наследников Диоклетиана, наследников, я имею в виду, не кровных, а наследников, в смысле, претендентов на императорский трон, некто Константин, вместе со своими союзниками, Лицинием и Галерием, в 311 году издают долгожданный эдикт о прекращении гонений на христиан. Через некоторое время, буквально очень небольшое, умирает Галерий. И таким образом соправителем Константина остается один Лициний. Противостояли Лицинию и Константину Максенций и Максимин Дайя, которые исповедовали приверженность римской старине. Ну и, конечно, как составляющей римской старины, старой языческой религии с центральным культом императора. Начались активные боевые действия. Константин направляет в Италию в 312 году армию из Галлии, которая разбивает около Вероны Максенция, он отступает к Риму, и около Рима, у Красных скал, в последнем генеральном сражении Максенций был разбит. Под власть Константина переходит огромная территория в Африке, в Испании и, конечно же, в Италии. Причем армия Константина заметно уступала армии Максенция, но за Константина воевала масса христиан, среди которых, на удивление, оказалось огромное количество профессиональных военных, которые, поняв, что Константин преследовать-то христиан больше не будет, воевали настолько энергично, что по эффективности многократно превзошли более многочисленную, но куда менее мотивированную армию Максенция. Даже по этому поводу легенда есть, что перед решающей битвой Константин увидел, как облака на небе сформировали крест, и таким образом понял, что это явный знак для того, чтобы не преследовать христиан. На самом деле он унаследовал довольно веротерпимую традицию еще от своего отца Констанция Хлора. Ну и христиане оказались чрезвычайно перспективным и очень верным субстратом, на который можно было опереться во внутренней политике и даже в армии. Хотя, казалось бы, армия – это совсем не то место, где мы могли бы ожидать встретить миролюбивых христиан, которые исповедуют непротивление злу насилием. Тогда христиане были несколько иные. В 313 году в Салонах умирает престарелый Диоклетиан, который 10 лет прожил на пенсии, как бы мы сказали. И он стал фактически свидетелем крушения системы, которую он задумал. Во-первых, рухнула староримская идеология в виде староримской религии. И вот та самая зараза христианская, с которой он боролся, расцвела буквально по всей империи. Но при этом рабовладельческая империя, ради укрепления которой Диоклетиан буквально жизнь положил, вот она-то не только выжила, но и заметно усилилась. И вот та административная система с разделением Римской империи на восточную и западную, при Константине, которого стали называть Константином Великим, получила чрезвычайно четкое выражение. После Константина, пожалуй, единой империи не будет никогда. Так или иначе, будет два политических центра. Причем один из них может быть на какое-то время, будет кардинально главенствовать. Но больше никогда не будет. Вот того самого Рима, который владел всей известной ойкуменой, за исключением каких-то сопредельных, случайно незавоеванных стран, наподобие Персии или германских лесов на севере. Но, тем не менее, у Константина оставался последний шаг для установления полного господства, а это было решение вопроса его соправителя, Лициния, с которым Константин должен был так или иначе решить, кто будет править империей. Поводом послужило несанкционированное выступление Лициния против готов и последующие события. С одной стороны, во Фракии находясь, Лициний успешно отразил выступление готов. То есть, какая там санкция, на него напали, и он защищался. Но после того, как Фракия была от готов очищена, он попытался очистить Фракию и от войск, которые подчинялись Константину. И вот тогда Константин привел войска против Лициния. В 324 году состоялось последнее сражение при Адрианополе, Лициний был разбит, а при Гелеспонте был разгромлен его военно-морской флот. Сам Лициний попал через некоторое время в плен и был казнен. Таким образом, Константин стал единовластным правителем империи, внутри которой происходили чрезвычайно интересные события, о которых мы поговорим в следующий раз. На сегодня все, оставайтесь с нами.